Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня епископ Алатырский, Порецкий Феодор. Добрый вечер, владыка.
Добрый вечер.
Рад вас приветствовать на волнах радиостанции «Вера». И сегодня у нас есть такая прекрасная возможность с вами поговорить о вашем пути к вере в вере, о том пути, который привел к священству и к епископству. Вот каждую неделю мы с каким-то из гостей над тем разговариваем, потому что нам кажется, что этот путь, а это всегда путь, путь поиска, путь выбора, который приводит мужчину к служению алтарю, путь совершенно особенный, но, наверное, те вопросы, на которые человек на этом пути для себя отвечает, могут оказаться созвучными с теми вопросами, которые есть у всех наших слушателей в разной степени, церковных или совсем не церковных, или только задумывающихся о вере. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. И я бы вас с чего начал. Путь к вере и в вере, как правило, состоит из этапов. Какое-то одно открытие за другим для себя человек совершает, одна веха за другой. Вот какие основные этапы на вашем пути к вере и в вере вы бы выделили?
Я бы начал, может быть, даже не с себя, а со своих родителей.
Так.
И хочу сказать, что отец был у меня военный инженер, мама – учитель, преподаватель физики и астрономии. Но, несмотря на тот период, когда были административные ограничения в деятельности церкви, для верующих были ограничения, в 1959 году они повенчались. Это вот в то время, можно сказать,
ничего
был
себе
определенный подвиг, потому что могли и уволить из армии за такое, и маму могли из школы выгнать.
Но, то есть тайно венчались как-то?
Ну да, венчались тайно, конечно, но в храме. Венчались в храме, и как-то это все обошлось без последствий, потому что они оба из верующей семьи, и как-то, видно, по молитвам своих родителей, они остались нетронутыми, вот, скажем, теми структурами, которые надзирали за верующими в тот период. И я думаю, это самый основной этап, потому что мы же знаем, когда в таинстве венчания читаются молитвы, там есть такие слова, что «и благословляются чадородие», в том числе в таинстве венчания. Поэтому, я думаю, это самый первый этап. То есть родители, которые повенчались, несмотря на такие сложные условия, и крестили детей, и воспитывали их в вере. И, конечно, родился я за пределами СССР, родился в Германии, потому что отец служил там. И, конечно, видимо, как-то я, может быть, и отчасти и выпал из-под влияния какой-то такой пропаганды, потому что в последующем еще и, может, вы помните события 1968 года, когда в Чехословакию вошли войска, отец тоже оказался там, потом мы в Чехословакии жили в тот период, и, собственно говоря, из-за того, что мы жили в горах, на полигоне, мы приезжали на автобусе в школу и уезжали сразу после занятий, потому что был путь не близкий, через горный перевал надо было ехать, достаточно много времени это занимало. И то есть и даже в школе не оставалось там на разные линейки, там пионерские мероприятия. И, видимо, как-то та вера, которая была, и те жизненные уклады, которые у нас были в семье, они помогали мне постепенно проникаться верой и понимать, собственно, то, к чему должен стремиться человек нормальный.
А как-то родители рассказывали, мотивировали вот это решение повенчаться? С чем оно было связано? Спрашиваю потому, что, ну, вот так со стороны живут люди и живут, да? Сколько-то лет уже, наверное, в браке. Или они сразу венчались, как поженились?
Они венчались сразу же.
А вот тогда почему это нужно было, особенно в такое время, на такое сопротивление? Чего, как вам кажется, ну, скажем так, не достанет семье, если муж с женой не венчаны, а просто расписаны?
Нету Божьего благословения на совместную жизнь такую. И те слова, которые слышат тоже в таинстве венчания люди о том, что муж – глава семьи, как Христос – глава церкви, и жена – да боится мужа своего, они помогают людям понимать, как правильно выстраивать семейные отношения. Потому что слова, что муж – глава семьи, как Христос – глава церкви, они говорят мужу о том, что Христос – какой глава церкви? Тот, который принес себя в жертву за каждого из нас. А жена – да боится мужа, как мы боимся Господа, мы не боимся его как воздаятеля какого-то, мы боимся согрешить и тем самым, как своего отца, горчить этим. Вот такой страх. Я думаю, когда люди живут с таким пониманием, и семейные отношения выстраиваются по-другому.
Хорошо, вы начали рассказывать о вашем пути к вере с родителей, а какое-то присутствие церкви в юности, вот во всех этих условиях, в жизни было? Надо полагать, что, в общем, минимальное.
Ну, находясь за границей, была возможность покупать литературу, которую здесь невозможно было купить. И вот, хотя это были социалистические страны, но там возможно было приобрести, вот, допустим, библейские истории, книги, там еще какие-то книги, связанные с верой. И священное писание можно было приобрести. И, собственно говоря, это и было сделано в свое время. И, конечно, не систематически, изредка, но и была возможность зайти и в храм. И дальнейший этап, вообще-то, уже связан был с моим поступлением в военно-медицинскую академию в Ленинград. У нас преподаватель латыни был из духовной семинарии, из Ленинградской. И тоже очень интересный такой момент. Он нас учил не по советским учебникам, он приносил гимназические учебники, и мы тогда поразились, настолько методически правильно они написаны.
Революционные учебники.
Да. И читая этот учебник, не было необходимости зубрить, потому что обычно латынь ассоциируется с зубрёжкой какой-то. А тут, собственно говоря, за один час из пары мы успевали пройти весь материал, а второй час он посвящал, как мы уже потом поняли, тому, что он нас обучал закону Божию. И помимо того, что он преподаватель латыни был, он еще преподавал историю искусств. И он был искусствовед, и начал он с того, что приносил такие альбомы иллюстрированные художников периода классицизма. Ну, по сути, весь период он основан на библейских сюжетах. И постепенно он, рассказывая о картине, он переходил на тот сюжет, который там описан. Ну, а дальше уже, конечно, вторую половину года он уже стал нас просвещать и в таком духовном плане, уже больше склоняясь, собственно, к закону Божьему.
А вот что, например, он говорил? Как в рамках занятий в институте, занятий латынью, можно вот так вот, может быть, не впрямую, но тем не менее ясно, вот приоткрыть что-то о вере? Например, как это происходило, помимо апелляции к библейским сюжетам в живописи?
Во-первых, он был такой человек, который жертвовал своим временем хотя бы, потому что он приходил в выходной день, обращался к старшине и говорил: «Я свою группу забираю». И он нас провел в такие места, тогда еще в Ленинграде, ну, куда нужно, либо по пропускам было проходить, вот, допустим, особые кладовые Эрмитажа, либо вот пропуск в музей атеизма и религии, который в Казанском соборе был, но не в открытую часть, а в закрытую. И как раз там вот я в 81 году и имел возможность увидеть и прикоснуться к мощам преподобного Серафима Саровского.
Ничего себе. Ну, надо полагать, что все-таки это прикосновение было, наверное, не физическим, то есть там не было организовано поклонение мощам вот в том смысле слова, которое мы это обычно понимаем. Речь, видимо, шла о таком духовном, да, прикосновении, о присутствии в месте, где ты знаешь, что здесь святыня, и ты к ней близко, и ты знаешь, что она есть, и это такое вот, если угодно, духовное поклонение, такое духовное прикосновение.
И еще такой момент тоже связан с тем, что во время учебы я тоже прикоснулся к святым. У нас на кафедре анатомии хранились мощи Александра Свирского. Вот я 6 лет.
На кафедре анатомии?
Да. Это тоже очень интересная история, потому что...
Больше святого, ничего себе.
Очень интересная история такая, потому что профессор Танков, начальник академии, в тот период, когда была кампания по изъятию мощей, он предложил этим властям забрать эти мощи якобы на препараты и сохранил их. Все знали, что это лежит, и никто никогда не посмел сказать, что это мощь Александра Свирского. И момент такой соприкосновения с этим тоже очень интересный.
Он был верующим, этот...
Вот... Да, 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 да. Это еще профессор, он учился еще до революции, и на момент изъятия мощей он уже был начальником академии, генерал-полковником. Вот, ну, верующий человек.
То есть это был такой шаг, тоже такой исповеднический в чем-то.
Ну, он тоже, да, мудрость такая была, у него, он сказал, на препарат заберу, хотя знал, для чего он собирает это все. И начальный курс, который набирал нас, он выпустил курс, на котором один из выпускников стал потом впоследствии начальником кафедры анатомии. И именно при нем происходила передача мощей Александра Свирского, и он делал экспертизу. Он, конечно, сказал, что наука не может объяснить те явления, которые были обнаружены при экспертизе. Так что такое соприкосновение, то есть один человек выпускал и принимал нас, и ну, такое соприкосновение произошло уже через него. Очень интересная история.
А вот этот вот опыт этого преподавателя, таких вещей, вот как хранение мощей, ну и, конечно, то, что вы рассказываете про то, что еще в 81-м году в закрытых помещениях музея атеизма в Петербурге вы приложились к мощам преподобного Серафима Саровского. Вот это каким-то важным этапом для вас стало? Как-то что-то дальше вот определило в жизни, направило?
Я могу сказать, я обычно это никогда не говорил, потому что могут подумать, что это вот такое какое-то своего рода лукавство, но я в тот период хотел уйти в семинарию.
Вот как?
Ну, просто тот же самый преподаватель мне сказал, нет, не надо, ты понимаешь, что будет. Поэтому ты станешь священником. То есть, как будто его слова я запомнил.
А хорошо, вот это желание уйти в семинарию, как оно возникло, из-за чего оно возникло? Это просто было желание, как можно со стороны предположить, такого вот как бы побега от той советской действительности, которая, может быть, была не очень приятной, радостной, интересной? Или это было желание именно, что вот вы хотите быть священником и именно священником?
Нет, мысли о побеге не было никакой, потому что, в принципе, академия была для меня очень интересна. Очень много интересных людей я там встретил, и преподавателей, и своих же сокурсников. И благодаря, опять же, этому преподавателю латыни могли посещать многие вещи и места. Но, видимо, то, что было заложено еще от венчания, то, что была возможность где-то что-то читать, и вот это преподавание, и соприкосновение с мощами. И плюс еще в тот период ректором академии был нынешний святейший патриарх Кирилл. И общаясь со студентами университета, вузов, мы говорили о нем. То есть его личность была таким нам, для нас светочем определенным в духовном смысле. Видимо, вот совокупность этих факторов, она и привела к возникновению такой мысли.
Ну, в семинарию вы потом все-таки поступили.
Ну, это уже было позже, это, как говорится, другая история. Ну,
то есть вам хотелось быть священником со студенчества, с юности?
Да.
И через сколько лет исполнилась эта мечта?
Мечта исполнилась, сейчас скажу, через 25 лет.
А вот это время... пока эта мечта еще не исполнилась. Как вы его в духовном смысле проживали? Я почему спрашиваю? Потому что, Ну вот есть такой знаменитый эпизод из жизни преподобного Серафима Вырицкого, очень важного для Ленинградской области, для петербуржцев святого, что он тоже с юности хотел быть и монахом, и уйти в монастырь. Ему сказали, нет, работай в миру. И он работал, и был, как бы сегодня сказали, бизнесменом, но вот такое служение это воспринимал. И мне всегда было в таких моментах интересно, вот его бы спросить, может быть, да, а вот как это так, вот у тебя душа рвется туда, тебя туда не пускают, и как будто бы ты все время носишь какое-то вот такое, ну, что-то несбывшееся, как будто бы вот не живешь полноценной жизнью, немножко ждешь, ну, когда же оно наступит наконец-то. Вот как вы эти годы переживали?
Ну, эти годы переживал, понимая то, что я все-таки оказываю помощь людям. Я не для себя живу.
Как врач работал.
Как врач работал, да. Я и дежурил в госпитале, и на скорой помощи, и принимал больных в поликлинике военной. И, в общем-то, я бывало так, что и по несколько суток я не спал, потому что приходилось мне и в реанимации работать с больными неврологическими. И,
вы невролог, да?
Да. И инсульты, и черепно-мозговые травмы. То есть у нас не было нейрохирурга. То есть многие вопросы мы решали совместно с хирургами. Поэтому, по сути дела, приходилось трудиться и день, и ночь, в прямом смысле этого слова. Но я всегда помнил слова учителей. Опять же, есть и такая латинская пословица: «Светя другим, сгораю сам». Это вот такой был лозунг врачей, которые действительно трудились, не щадя себя, во благо больных людей, других людей. Это тоже такое служение, которое, ну, отчасти как священническое, когда человек служит Господу, отрицаясь самого себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Алатырский и Порецкий Феодор сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот апеллируя к вашей медицинской профессии, не могу не спросить. Есть два мнения по поводу врачей и веры. Первое то, что врачу в каком-то смысле к вере прийти или в вере утвердиться, или, может быть, в вере быть тяжелее, потому что он видит физиологию, он привык все раскладывать на эти составляющие, он исходит из конкретных параметров человеческого тела, и возникает, может быть, невольно такая привычка, скоро все редуцировать к физиологическим процессам в человеке. И как-то, может быть, даже на все вот такое надматериальное внимание даже не обращается. И вторая точка зрения, что наоборот, врач, который видит чудесные исцеления, необъяснимые наукой, знающий науку, но видящий, что не все этой наукой покрывается. Есть даже такой шуточный афоризм, что медицина – самая точная наука после хиромантии. Вот такому человеку, наоборот, проще прийти к вере, быть в вере, как-то вот себя соотносить с религиозным мировоззрением. Вот что вы об этом думаете?
Ну, это мой личный взгляд такой. Конечно, врачу легче, потому что он видит и жизнь, и смерть. И очень часто то, что вы говорите, да, можно разложить все, посмотреть. Но очень часто происходят такие случаи в практике, особенно в реанимации, когда один больной, вопреки всем усилиям, находясь в гораздо более легком состоянии, ну, в таком, скажем, клиническом, уходит, а другой, который, может быть, на которого так смотришь, делаешь все, что надо, но понимаешь научным взглядом своим, что, ну, шансов практически нет. А он выздоравливает. Можно объяснить, конечно, что это недостаточность там, методов каких-то обследований, либо еще чем-то, но очень часто вообще невозможно ничем объяснить. И один случай, и второй. И поэтому я думаю, что все-таки врачу легче прийти к вере, если задуматься пошире. не смотреть так узко. Конечно, Казимир Прутков говорил, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя, но это если выходить за рамки этого изречения, вот, то, я думаю, возможности стать верующим у врача гораздо больше. Может быть, даже как и у военного тоже.
А почему военного? Тоже потому, ну, что вот, да, вопрос жизни, смерти?
Да, да.
А как все-таки возникло решение о том, чтобы оставить медицину и встать на стезю священства?
Ну, тут тоже надо немножко такую ретроспективу сделать. Решение оставить медицину изначально не возникло. Возникло желание систематизировать те все знания, которые у меня были уже к тому времени, потому что я уже достаточно много прочитал. И только вот с этой целью я пошел в Волгоградское духовное училище. Учился 2 года, закончил его. Ну, и мне было настолько интересно. Ну, не секрет, что в учебных заведениях там бывает, что кто-то за кого-то пишет какие-то работы. Ну, и ко мне обращались.
Вы за всех
студенты.
Писали?
Я не за всех писал, это физически невозможно. За кого-то писал работы не из-за того, что там какие-то там корыстные цели преследовал, но только из-за того, чтобы еще почитать что-то дополнительно и написать какую-то работу. Это было несложно, потому что в училище требования к работам не такие уж там серьезные, как там, в семинарии, тем более в академии. Вот. И вот, окончив духовное училище, я совершенно спокойно жил, ходил на клирос. Я даже еще до поступления в училище стал ходить на клирос, потому что нужно было бы сдавать и чтение на церковно-славянском языке, и я на клиросе читал. Уже к тому времени произошли большие сокращения в вооруженных силах, но, оставаясь неврологом, но уже на гражданской должности в поликлинике, я учился заочно в училище. И после окончания училища также продолжал читать на клиросе, алтарничал, но меня вызвал тогда архиепископ Иона Астраханский и благословил на диаконское служение. Ну, я ему вот сказал примерно те же самые слова, которые говорил в начале передачи, что, ну, я-то помогаю людям, я же не где-то там торгую на рынке там или еще что-то. Он говорит, а я тебя благословляю, диаконское служение и помощь людям. И вот год я, даже больше года я служил диаконом и работал в поликлинике. Ну, мне было удобно, я как старший врач был в поликлинике, я мог составлять себе график, как мне удобно. То есть я работал первую смену в поликлинике, потом шел на всеночное бдение и на утро на литургию, и потом уже во вторую смену уходил в поликлинику. Больше года я так проработал. Ну и потом очень такой интересный момент произошел. Владыка Иона стал мне предлагать уже священство, потому что стали строить второй храм в Ахтубинске, где вот я начинал уже служение свое диаконское, потом священническое, и нужен был священник. И у меня уже в последнее время возникали такие мысли, когда я приходил, садился в кресло в своем рабочем кабинете в поликлинике, думаю, что же я тут делаю? И еще был такой момент, у нас был храм Архангела Михаила, и Владыка Иона предложил мне уже священство, и я так, ну, можно я подумаю. Я стоял перед образом Архангела Михаила, опустил глаза, потом поднял, и вот возникло такое ощущение, что он на меня махнул своим огненным мечом. Я так протер глаза, думаю, то ли я мало отдыхал сегодня, но потом понял, что все-таки дело-то не в этом. И вот я согласился стать священником, ну и Владыка Иона, такой мудрый человек, сказал, ну ты, наверное, уже не сможешь работать в поликлинике. Я говорю, я уже это понимаю. И вот я таким образом уже ушел полностью на служение священником и поступил Нижегородскую духовную семинарию.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» епископ Алатырский, Порецкий Феодор. У микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».